В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами опять иеромонах Тихон Васильев, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. Мы с вами уже начали разговор об истории русского монашества и провели уже несколько бесед, но последние пару раз мы вернулись к монашеству византийскому, греческому. И в прошлый раз, и в позапрошлом мы более подробно говорили об изменениях в монашестве греческом, о появлении новых центров монашества Византийской империи. Это монастырь преподобного Федора Студита, оказавший громаднейшее влияние, прежде всего, своим уставом, ставшая образцом, и этот устав Федора Студита, преподобного студийский устав, был воспринят во многих-многих обителях, как греческого, так и славянского мира. А в прошлый раз мы с вами говорили о монашестве на горе Афоны и некие особенности жизни этой монашеской республики, о ее истории, о главных, скажем так, вот святых, которые дали импульс на много столетий. Это преподобный Петр Пустынножитель, преподобный Афанасий Афонский. И интересно, мы это отмечали, что Афонская гора и по сей день является хранительницей многоразличных типов монашеской жизни. Прежде всего, конечно, основа – это общежительное монашество, основа, скажем так, преемственности, традиции. Но также существует и менее видимая традиция – это скитская жизнь. Большие монастыри, получавшие грамоты и поддержку императоров, они оставили яркий след в истории, в документах, просто даже в памятниках археологических. А скиты – это небольшие поселения. Вот были несколько старцев-монахов, они отошли, и уже через несколько, может быть, лет или десятков лет уже и следа нет от того, что там кто-то жил на том месте. Ну и тем более жизнь отшельников, она еще более скрыта от посторонних глаз. И только лишь непосредственные свидетели, современники жизни отшельников могут свидетельствовать о том, как на самом деле проходила их жизнь. Ну так вот, монашеская святая гора Афон, она по сей день является хранительницей этих трех образов монашеского жития. Мы сегодня перейдем, точнее сказать, вернемся к беседе о путях русского монашества. Мы вернемся в XIV век к преподобному Сергию, образцу жизни монашества на Руси, в личном плане вдохновившим многих на путь монашеской жизни, и множество монастырей было основано его непосредственными учениками, либо теми подвижниками, которые вошли в некое соприкосновение с преподобным Сергием и получили такое наименование в церковно-исторической науке «собеседников преподобного Сергия». Ученые и историки называют разные цифры, но многие говорят о более чем сотне монастырей, основанных либо непосредственными учениками, либо собеседниками, либо учениками учеников преподобного Сергия Радонежского. То движение монашества, выход какой-то на такой новый уровень по сравнению с древнерусским домонгольским монашеством, это движение русского пустынничества получило название «Северная Фиваида». С отсылкой вот к Фиваиде, именно египетская, что такое Фивы, да, Фиваида. Это северная Фиваида. Освоение русской пустыни, но это зачастую дремучие леса, непроходимые болота, озера. Вот что такое русский север, суровая природа и длинная зима, очень тяжелые просто даже для физического выживания одного человека условия, в которых подвязались подвижники-пустынники. Вот эти все святые, ученики и собеседники преподобного Сергия. Но и, конечно же, сам преподобный Сергий Радонежский. Мы уже, кажется, упоминали о том, что житие самого преподобного Сергия Радонежского — это во многом уникальный памятник церковно-исторический. И из того времени, из XIV века, если говорить о преподобных, то в таком виде, как мы имеем, и с такими подробностями, у нас нет больше других примеров. А других святых мы знаем совсем немного. И порой мы их узнаем из житий либо святителей московских, либо из упоминания вот как раз в житие самого преподобного Сергия. Житие преподобного Сергия было написано его учеником Епифанием Премудрым. К сожалению, Епифаний не успел закончить свой вариант жития и довел только вот где-то до середины жизни. И через 100 лет житие было расширено на основе различных исторических источников Пахомием Логофетом, который составил уже такое полное житие. Это не биография святого в нашем понимании. Составители жития не стремились рассказать о святом все, что было им известно о нем, а какие-то факты они опускали, не упоминали в житии, потому что уже к XIV веку, конечно же, существовал определенный такой канон написания житий, то есть канон — это образец, существовал определенный, можно так сказать, литературный жанр, и от них ожидалось, что они будут повествовать о святом, именно придерживаясь правил этого жанра. Житие святого — это духовное чтение, оно должно было назидать людей, читающих его, а не просто питать их любопытство какими-то деталями, не имеющими непосредственно духовного значения, деталями, может быть, даже порой интересными или познавательными, даже исторически важными деталями жизни этого святого. Но если они не имели духовного назидания, то порой они не включались биографами в этот корпус жития. Также обстояло дело и с преподобным Сергием. Мы узнаем о его жизни не только из его жития, но и из множества других источников. Сергий Радонежский действительно был во многом центральной фигурой жизни церковной на протяжении большого периода второй половины XIV века. И его обитель стала очень важным центром не только духовной жизни, но и, как мы сказали, политической. Что я имею в виду? Ну, на самом деле, я думаю, что, может быть, эта сторона деятельности для многих людей гораздо лучше даже известна, потому что об этом еще в школах даже говорят, наверное, и порой даже люди неверующие знают о роли преподобного Сергия, его посредничестве, миротворческих миссиях, о его взаимоотношениях с князьями, о его благословении на национально-освободительную борьбу, благословение преподобного Сергия Куликовской битвы, его молитва за русских воинов. Дело в том, что преподобный Сергий, проведя несколько лет, на самом деле достаточно большое количество времени в лесу, жил и молился, терпел все скорби, терпел все перипетии такого вот одинокого жития в лесу. Это был действительно такой вот необитаемый лес, но он был не полностью изолирован от людей. То есть его местоположение было известно. Но достаточно сказать, что вначале он начал свой подвиг не один, не в одиночку, а со своим старшим братом, который к тому времени стал вдовцом и монахом. Да? И вот с братом они жили первое время. Но брат по тем или иным причинам он не выдержал такого сурового жития и покинул своего брата, оставил его один на один со всеми теми проблемами, которые присущи такому одинокому житию в лесу круглогодичному. Но уже когда они вот обосновались на месте, они поставили небольшую церковь, и было, соответственно, где им жить, то есть каким-то образом быт был налажен. И в церковном плане приходил престарелый иеромонах, имя его известно также Митрофан, и совершал иногда литургию в этой церкви и причащал Варфоломея, Сначала он подвязался, будучи мирянином, на своем месте подвига. Потом этот самый иеромонах постриг Варфоломея и нарек имя Сергий. Мы знаем из жития преподобного Сергия, что пришлось ему претерпеть многие напасти, помимо чисто физических трудностей внешних, естественных, так скажем, и сверхъестественные, из духовного мира нападения, бесовские страхования. Все это претерпел, преодолел преподобный Сергий с Божьей помощью. Спустя некоторое время, историки спорят о том, сколько прошло точно лет, потому что из жития это не ясно, преподобному стали приходить братья. Ну, вероятно, в то время многие люди, а те, кто стремился к житию монашескому, пытались жить созерцательной жизнью в соответствии с учениями отцов и сихастов, то, о чем мы говорили в предыдущие разы, о контексте существования вообще русского монашества этого времени, о том, что же происходило в греческом мире, а это был расцвет движения монахов-безмолвников и сихастов, тех, кто стремился к уединению и через тишину внешнюю прийти к тишине внутренней для того, чтобы стяжать умную молитву, непрестанное предстояние внутреннее, прежде всего, перед Богом, так проводить всю свою жизнь и таким образом быть причастниками божественных энергий. Такова была цель исихастов. И, конечно же, главный центр монашества того времени — Афон, ученики таких преподобных, как Григорий Синаид или Григорий Паламы, имели большую славу. И настолько вот было распространено это движение, что на протяжении вот многих десятилетий именно выходцы такого образа жизни монашеского становились константинопольскими патриархами. И, конечно же, Русь не обошло это движение. В то время многие люди стремились к этому, но не у всех это получалось. Вот как брат преподобного Сергия не смог сгенерировать, скажем так, такую среду, да, вокруг себя исихастскую. Он вынужден был уйти, потом опять, может быть, вернуться. То есть вот такие колебания, да, не было такой вот устойчивости в этом деле. То есть здесь, видимо, требовались какие-то особые качества души для того, чтобы явиться основателем, зачинателем монастырской общины, такого духа. И вот преподобный Сергий стал именно таким человеком. К нему потянулись братья, желавшие такого же образа жизни. И жили они вместе первое время, даже вот не имея какого-то формального начальства, то есть это не был общежительный монастырь. Это даже был и не скит, и в таком понимании, как он сейчас существует, скажем, на Афоне, где существуют старицы, вокруг него ученики. Преподобный Сергий, да, он был таким вот лидером, можно сказать, харизматическим этой общины, но формально он не был старцем, и по годам, в общем-то, даже он был гораздо младше тех людей, некоторых из них, которые стали приходить к нему. Однако, несомненно, преподобный Сергий стяжал духовные дары, дар молитвы, дар духовного рассуждения и дар руководства другими людьми. Это все такие духовные дары. У него вот, да, стало, ну, скажем так, получаться. И братья к нему потянулись. И те братья, которые скитались, может быть, даже такие странствующие монахи, они смотрели, где лучше, посещали разные места, и вот они стали оседать у преподобного Сергия. Почему это происходило? Ну, просто потому что, когда человек вкусит чего-то хорошего, он уже не хочет возвращаться к чему-то худшему, скажем так. Он хочет вот остаться с этим самым лучшим. Так вот те люди, вкусившие такого вот лучшего жития с преподобным Сергием и поняв, что вряд ли им стоит искать чего-то еще лучшего, они с ним оставались и прекращали свое странствие. Так вот собрались первые братья. Всего несколько имен до нас дошло, причем один из них был даже архимандрит знаменитый, там просто в той области, где он жил, в Смоленской, в то время были военные действия, и он решил уйти оттуда, взяв с собой даже определенные средства. Он узнал как-то, да, видимо, по церковно-светским уже каналам, узнал о том, что вот существует такой созерцательный монастырь в Московском княжестве, в Радонеже, и пришел туда и попросился к преподобному Сергию, и жил с ним. и пожертвовал свои средства на расширение и строительство обители. На протяжении многих лет собралось 12 братьев, и вот они таким числом жили. А вот до этого, на протяжении многих лет, братья жили особенно жительно, да, идиоритмически, когда каждый полагался на, скажем так, на свое собственное какое-то хозяйство, и не было у них даже игумена. Приходил иеромонах, тот самый Митрофан, который постриг Сергия и служил для них литургию, причащал их, но там среди них не было священников. Сейчас бывает такая ситуация, что вот монастырь, и там все архимандриты, или все иеромонахи, и ни одного монаха нет, или какой-нибудь один инок есть, который вот выходит со свечкой, а все остальные священники нет. Конечно же, практика древняя была совершенно другая. Монашество и священство — это разные вещи, и далеко не всем монахам обязательно было становиться священниками. Более того, монахи бежали от этого. И когда умер отец Митрофан, встал вопрос о том, что нужно служить литургию, а не просто таким вот братским советом, как руководил преподобный Сергий, для того, чтобы в полноте община монашеская могла существовать. И братья тогда единогласно, конечно, хотела Сергия сделать формальным таким игуменом. Не знаю, были ли еще какие-то варианты. Преподобный Сергий противился, насколько мог, но в итоге пришлось ему уступить. И стал вот с того момента он и священником, и игуменом монастыря. Жили они все равно еще вот это количество братьев, 12, не специально, я думаю, но вот оно держалось несколько лет. И потом, уже спустя годы, слава преподобного Сергия стала возрастать, и количество братьев стало увеличиваться и расти. Но это вот жизнь внешняя, можно сказать. Но преподобный Сергий не безотлучно пребывал в своем монастыре после того, как он стал игуменом. Он происходил из боярской семьи, и, в общем-то, даже основание, как некоторые историки считают, монастыря, посвященного Святой Троице, и Ходьковская обитель, они все были на земле, которую Кирилл, отец преподобного Сергия, получил от князя в качестве поместья. То есть он, преподобный Сергий, он основал эту обитель невдалеке, где-то там 10 километров, кажется, от обитаемых селений. Это было все в пределах тех земель, которые находились в собственном ведении их семьи, братьев. То есть Сергий, он формально этим не владел, возможно, кто-то из старших братьев был владельцем, но в любом случае не было каких-то посторонних людей, которые бы вмешивались и диктовали свою жизнь. То, вот, о чем мы говорили, ктиторские обители. Когда ктитор, благодетель, основывал на своей земле и своим попечением какой-то монастырь, приглашал желающих жить монашеской жизнью и, скажем так, содержал их, оплачивал их жизнь, покупал им провиант, необходимое все для церкви снабжал, но и ожидал, конечно же, молитв о себе и разной прочей порой поддержки. В монастыре преподобного Сергия такого мы не знаем, что были какие-то еще ктиторы, да, помимо самого преподобного, который, в общем-то, ну так, если говорить, был ктитором своей собственной обители. Были, безусловно, иногда и сложности. Мы знаем в житии, об этом открыто говорится, что бывали такие моменты, ведь преподобный отказался от какого-то стяжания, он положился полностью на волю Божию в снабжении монастыря. Конечно, были какие-то знакомства при дворе, то есть какие-то люди знали о существовании обители и жертвовали, просили молитвы. То есть таким образом на подаяние, на пожертвование существовала обитель, молясь о тех жертвователях, даятелях. Такой образ существования монастыря по сей день, в общем-то, нормален, да. Ну, конечно, на протяжении истории, и в том числе это не обошло и Сергию обитель, монастыри уже спустя какое-то время после своего основания получали пожертвования не только в виде запасов съестных, может быть, или того, что можно было потребить, но и уже в виде земель. И эти земли, они давали доход. Таким образом, монастырь становился владельцем, крупным феодалом, да, в котором принадлежали и окрестные земли, и с этих земель монастырь получал доход и уже сам себя, можно так сказать, содержал, не только себя, но и получал возможность заниматься большой благотворительной деятельностью, питать многих паломников, приходящих в монастырь, оказывать помощь крестьянам и просто нуждающимся людям во времена голода, потому что в монастыре образовывали запасы, какие-то излишки, они скапливались, и при умелом управлении в обителях были возможности, да, осуществлять широкую, то, что мы называем социальную благотворительную деятельность. Но вот, можно сказать, такой парадокс в жизни русского монашества, этого, ну да, и последующего строителя, состоял в том, что человек, основатель монастыря, он бежал от какой-либо вовлеченности в мирскую деятельность, но потом вокруг него собирались ученики, жизнь, она приумножалась, потом поселяли крестьяне, происходила, можно сказать, колонизация доселе пустовавших территорий. Но некоторые историки ставят вопросы, да, почему вообще возможно было такое движение, широкое движение и освоение каких-то территорий, вот вообще такое движение монахов. Ну, здесь ответ очевиден, с одной стороны. Да, мы уже говорили, что на тот момент была такова именно духовная ситуация, что люди жаждали пустыни, многие люди. Об этом писались, об этом передавались, рассказывались истории о том, что вот там или там такой подвижник, или там паломники ходили, посещали, слышали. И так вот это распространялось. Ну, нужно сказать, что да, вот и в Троице-Сергиевом монастыре с самого начала в библиотеке ну, по сей день даже хранятся списки трудов учителей, основателей сихазма, да, преподобного Григория Паламы. Труды также хранятся. Это не случайно. Но вот парадокс, как я уже сказал, состоял в том, что, с одной стороны, вот это движение, оно совершенно нематериальными вдохновлялось мотивами, но, с другой стороны, была, разумеется, заинтересованность князей, владевших большими незаселенными территориями, заселить эти территории людьми. Поэтому давались большие преференции, давались льготы для пребывания на этих землях, для того, чтобы там заселялись непроходимые леса, вырубались, создавались пашни, налаживалась жизнь. И потом князь, владеющий этой какой-то территорией, доселе незаселенной, пустынной, не приносившей никакого дохода, потом начинал получать оттуда доход, получать своих подданных, формировать свои войска и так далее. То есть вполне такой материальный интерес двигал. И так это совпало в тот момент. И вот эти факторы, они породили движение, колонизацию русского севера. Вот как минимум 8 монастырей с общежительным уставом обязаны своим основанием преподобному Сергию. Ну, такие имена просто вот упомяну, как вот преподобный Павел Обнорский, это в Вологодской области, и преподобный Сильвестр, Авраам Галичский, ученик преподобного Сергия, это уже в Костромские земли был основан монастырь, Яков Железноборовский, все вот ученики преподобного Сергия. Не только на севере, но и в пределах Москвы тоже была значительная очень обитель, основанная учеником преподобного Сергия, преподобным Андроником. Это Андроников монастырь, Савва Старожевский. Вот это все множество монастырей, основанных учениками преподобного Сергия. Нужно сказать, что сам преподобный Сергий в периоды по разным причинам отлучек из своего монастыря. Был там такой эпизод даже, когда был такой вот некий конфликт с братьями и преподобным. Просто оставил братью, да, ушел тихо и основал другой монастырь Киржачский. И там пошла братья у него другая, и уже братья воскорбело, преподобный вернулся в свою обитель. Как мы уже сказали, преподобный Сергий активно участвовал в политической жизни. То есть что такое политическая жизнь того времени? Это отношения между князьями, правителями территорий. На тот момент, да, Русь росла, крепла, но она еще находилась в подчинении Орды. Ханы татарские давали ярлыки, великокняжеские ярлыки, и вообще они отвечали за территорию, за то, какими территориями какие князья будут владеть. Все это решалось в Орде. Множество было конфликтов, сильный был центр тогда Литовская Русь в XIV веке. Было много конфликтов между князьями. Столкновения между усобицы были не редкость. А плюс еще были и татарские набеги. Была такая вот сложная политическая жизнь. И преподобный Сергий был советником великого князя. Он был близок и святителю Алексию. Когда был малолетний князь Дмитрий Донской, святитель Алексий, по сути, управлял русским государством, сам происходя из знатного боярского рода. Но он также был близок и семье преподобного Сергия, и знаком был близко с его братом. Таким образом, преподобный Сергий был известен, скажем так, в элитах и церковных, и княжеских. Ну и сам, будучи человеком обладавшим дарами не только лишь чисто духовными, но и дарами духовного управления. И вот один из высших даров, как говорят святые отцы, это дар рассуждения. Вот этот дар был свойственен также преподобному Сергию. Нужно сказать, что миссии преподобного Сергия были успешны, поэтому его миссии были неоднократны, и он посещал с ответственными поручениями разные русские княжества. И зачастую его посещения сопровождались основанием новых храмов, новых монастырей. Среди собеседников преподобного Сергия, то есть тех, кто так или иначе воспринял некоторое влияние преподобного, мы можем упомянуть таких святых монашеских лидеров, скажем так, как Стефан Махрический, который также основал две обители, преподобный Дмитрий Прилуцкий, который сам, в общем-то, был близок к князю Дмитрию Донскому. Интересно, кстати, что вот преподобный Дмитрий также основал два монастыря, и когда в одном из монастырей его слава стала невыносимой для него, он ушел лишь с одним учеником в другое место и срубил церковь уже даже. Но там возник конфликт с местными крестьянами, которые не хотели, чтобы там был монастырь. И хотя преподобный имел большие связи с великим князем Дмитрием Донским и мог их использовать, ну, теоретически, да, практически, он просто оставил все, что было там, уже даже прожив некоторое время, и ушел в другое место. Дух мира был очень важен преподобным, особенно тем, кто стремился к этому безмолвию. Внутреннее безмолвие — это то, что эти отцы, монахи, они ценили больше всего. И вот это внутреннее безмолвие, оно могло быть сохранено даже вот в такой, казалось бы, бурной обстановке. Когда есть навык, тогда внешние обстоятельства, они становятся уже не настолько определяющими в жизни монаха, исихаста, безмолвника. Он может себе позволить быть основателем и возглавлять большое братство. Так вот, преподобный Дмитрий Прилуцкий ушел и основал другой монастырь. И когда он пришел на то новое место, которое он опять избрал своими учениками для жизни, и в честь которого он получил название Прилуцкий, те крестьяне поступили совершенно противоположным образом. Они просто вытоптали свои пашни. Настолько вот они хотели, чтобы преподобный молитвенник остался на их землях. То есть мы видим, что страсти человеческие, они всегда присутствуют в нашей жизни. И если мы говорим о Руси святой, то Русь святая — это не просто все жители, да, той древней Руси. Потому что в то время точно так же были люди завистливые, были вот люди, которые прогоняли святых и убивали даже порой святых подвижников, безмолвников и отшельников. А были те, кто с радостью служили им, принимали их и способствовали процветанию такой жизни, чтобы там совершалась молитва этих монахов, безмолвников за себя и за весь мир. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу, дорогие братья и сестры. В следующий раз мы продолжим разговор о русском монашестве. Храни во всех Господь, Матерь Божия.